Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.08 в Москве, сегодня 28 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции у нас. Во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово, ВК-видео и YouTube по запросу «Говорит Москва» все прекрасно находится. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментарии и все вот это вот прочее обязательно надо делать. Добрый вечер, товарищ Георгий, хорошего пятничного эфира, пишет Костя Измитина. Все хорошее, да, это позабытое, старое, вот оно возвращается к нам, товарищи. Все здесь. Георгий, приветствую, пишет Мишка 77, Ларек Марек. Тут, ну, это я вижу в предыдущей, да, программе, что если к нашему президенту обратиться товарищ президент, я думаю, нормально к этому отнесется. А вот мистер как-то не по-нашему. Мистер точно абсолютно не по-нашему. Александр пишет: Георгий, а вы не знаете по поводу возвращения России в мировой футбол? Трамп вроде договаривался за нас на днях. Ну, подождем еще чуть-чуть, подождем. Скоро, я думаю, скоро так или иначе все будет, все к этому идет. Но там вообще, знаете, в тот мир, в который мы с вами идем, там нам будет всем не до футбола, я думаю. Ну как, надеюсь, что рано или поздно будет до футбола, но сначала надо решить более важные вопросы. Так называемый вестник переговоров у нас продолжается, естественно, хотя никаких прям-таки переговоров нету на данный момент. Есть заявление больших людей, больших политиков, в том числе, конечно, главное заявление, которое мы будем сегодня обсуждать, это вчерашнее заявление президента Российской Федерации. Значит, вчера он принимал, да, спускал на воду подводную лодку, и после этого общался с моряками-подводниками, прямо на борту подводной лодки. Насколько я понял, происходило это общение. И там Владимир Владимирович сделал несколько очень интересных заявлений. Так давайте по ним и пройдем. По этим заявлениям. Значит, Владимир Путин. Россия за решение конфликта мирными средствами, но при условии устранения первопричин. Россия хочет обеспечить свою безопасность на длительную историческую перспективу. Россия будет работать с любыми партнерами, которые хотят способствовать украинскому урегулированию. Москва готова работать с Европой по Украине, но ЕС ведет себя непоследовательно и постоянно пытается вводить за нос Россию. Россия не намерена допускать ошибок, основанных на доверии к так называемым западным партнерам. Да, запоминаем. Интересные тезисы, мне кажется. Президент упомянул страны БРИКС и КНДР среди партнеров, с которыми Россия готова работать по украинскому урегулированию. Гражданские органы власти на Украине сейчас не являются законными, так как не было выборов президента. Путин назвал проблемой то, что нацики имеют большое влияние на Украине. Азов, запрещенная, да, террористическая организация в России, и другие националистические подразделения приобретают фактическую власть на Украине. России непонятно, с кем что-то подписывать на Украине, так как завтра придут другие руководители. Путин предложил обсудить введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран, чтобы провести там выборы. Вот тоже это интересная такая... Очень конструктивная фраза, конкретная. Временное управление на Украине позволило бы провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство. Российские войска освободили 99% территории ЛНР, также освобождено свыше 70% территории ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Кураторы из Европы убедили Киев продолжать войну до последнего украинца, чтобы нанести России стратегическое поражение. Британия ведет себя агрессивно по отношению к России, но у них экономика на 9-10 месте в мире и небольшая армия. Наши вооруженные силы набирают обороты и действуют все более эффективно на СВО. У России есть стратегическая инициатива по линии фронта. Есть основания полагать, что российские войска добьют вооруженные силы Украины. Там даже, знаете, как было, там Он сказал, что еще недавно я говорил, что мы их вытесним, по-моему, так он сказал, да, сейчас есть основания полагать, что мы их добьем, сказал Владимир Путин. Вот это вот интересное, интересное и достаточно заявление. Очень, мне кажется, своевременно произнесены были все эти слова, потому что все это происходит на фоне вот этой сходки в Европе, о которой мы с вами говорили вчера. Все это происходит на фоне переговоров, которые, мне кажется, уткнулись в очередной тупик. Сегодня, кстати говоря, Марк Рубио об этом сказал, что он не готов на данный момент какие-то четкие границы по времени определить, когда будет урегулирован украинский конфликт. Вот просто, да, следим за руками, называется. 24 часа, месяц, 100 дней, полгода, не можем выделить конкретные сроки. До американцев начинает доходить, что ситуация сложнее, чем им казалось, судя по всему. Это подтверждает тезис о том, что изначально, когда делались те или иные заявления, мы много раз об этом говорили, у американцев и у Дональда Трампа, в частности, не было конкретных планов. Конкретных планов просто не было на столе. Они от балды говорили, примерное представление они имели, думали, что у них есть какие-то определенные рычаги, за счет которых они смогут быстро решить тот или иной вопрос. Оказалось, что это не так. И вот до них начинает доходить. Ну и помимо этого Марк Рубио сказал, что есть проблема, так как некоторые санкционные рычаги находятся в руках у наших европейских партнеров, и они встают на пути. Так или иначе, мирному урегулированию, и приходится эту проблему решать тоже. Поэтому он не может сейчас ничего сказать по срокам, так как не понимает, ну, не обладает информацией на данный момент, как будут решаться эти вопросы. Речь идет, естественно, о той самой Черноморской инициативе, которой европейцы вставляют палки в колеса и говорят, что они не собираются ни отменять санкции, ничего, по факту не собираются подчиняться американской воле на данный момент. Ну и вот заявление, да, президента Российской Федерации, и здесь самого интересного, что хочется выделить, это, конечно, историю, ну, во-первых, то, что президент подчеркивает, что мы не собираемся допускать ошибок, основанных на доверии к так называемым западным партнерам, это то, о чем мы с вами много раз говорили, что вот нас обманут, есть понимание, что верить этим людям на слово просто так не надо. И ошибок этих совершать мы снова, ну, не собираемся. Это раз. Два. В очередной раз было подчеркнуто, что законной власти на Украине нет, подписывать там ничего ни с кем не получится. Это, кстати говоря, мне кажется, было сказано еще и, ну, удачно так пришлось, потому что там в очередной раз Зеленский раскукарекался, что он на переговорах, он будет себя вести, там, он не собирается просто слушать, он будет отстаивать интересы, то есть он видит себя на этих переговорах. В очередной раз были поставлены условия, что на данный момент он не является никаким президентом Украины, поэтому, собственно, и подписывать никакие соглашения он не имеет права, там вообще не с кем подписывать, нужны выборы, как их провести? Ну, давайте под эгидой ООН введем внешнее управление и проведем эти выборы, сказал Владимир Путин. Мне кажется, это достаточно интересная история, не столько, сколько даже реально ли это реализовать или нереально это реализовать. Сколько это просто в очередной раз указывает на то, что проблема существует, ее надо решать. В принципе, пути выхода из этих ситуаций есть. Это как один из них. Но давайте рассуждать, давайте попробуем обратить на это внимание и все-таки как-то сделать это. Потому что на данный момент законных властей там нету. Помимо этого, ну вот историю с тем, что нацики имеют большое влияние на Украине, и они, значит, приобретают фактическую власть, сейчас мы еще об этом поговорим с вами в связи с тем, что вот по газораспределительной станции в Судже, да, был нанесен удар, в связи с чем было сделано нами заявление, что мы оставляем за собой право прервать перемирие, так как украинская сторона его не соблюдает. Вот, есть разные мнения, мы сейчас сегодня об этом с вами поговорим, мне интересно узнать вашу точку зрения на этот счет. Есть, по факту, две точки зрения на этот счет. Первое, это то, что Украина, ну, не соблюдает, не собиралась соблюдать и не будет, никогда не соблюдала и не будет соблюдать никакие новые перемирия, отдают приказ исполняется, наносятся удары, потому что наплевать на то, о чем там договорились, и в том числе, кстати говоря, эти договоренности подтвердил и Зеленский. А есть вторая точка зрения, что на самом деле эти удары наносятся даже, может быть, и не с приказа Зеленского, Сырского и всех прочих, что есть конкретные подразделения, которые подчиняются напрямую не главнокомандующему своему украинскому, а, например, Великобритании. И они по их приказам действуют. Если британцы говорят команду «бьем», они берут и бьют. Потому что у них свои цели, они по-своему видят урегулирование потенциальное или его отсутствие, и делают все для того, чтобы его сорвать. Я не говорю, что это так, я не утверждаю, я, честно говоря, в этом даже немножечко сомневаюсь, но, тем не менее, такая точка зрения существует. И вот президент, по факту, о чем-то подобном и говорит. Ну и история с тем, что есть основания полагать, что российские войска добьют вооруженные силы Украины. Это вообще жесткая формулировка. Речь идет о том, что, как я ее интерпретирую, у вас может быть какая-то другая интерпретация, что мы-то за мирное урегулирование. Если оно вдруг сорвется, это мирное урегулирование, ну, значит, мы решим этот вопрос так, как решали его до сих пор. Мы их добьем. По факту здесь стоит вопрос не о том, что там, договоримся, не договоримся каким-то образом или так далее. Нет, речь идет о том, что вы принимаете наши условия и сохраняете жизни своих граждан. Или вы принимаете наши условия, но ваши граждане будут убиты. Мы убьем их, добьем. Шансов нет. По факту, мне кажется, что фраза имеет именно такой смысл. Что думаете по этому поводу? Как трактуете слова президента России, как вам кажется, в связи с его высказываниями вчерашними? Куда свернет наш вот этот переговорный трек, как принято нынче говорить? Какую роль в этом во всем играет Европа, Великобритания? Что будет делать с этим совсем президент Соединенных Штатов Америки? И как вам кажется, вот это перемирие, которое фактически было сорвано Украиной достаточно быстро, спустя несколько дней, это решение, которое принимает кто? Лично Зеленский или лично Сырский, или это делают американцы, а Украина исполняет, или же это делают, приказывают Великобритания приказывает, Украина исполняет, или, может быть, это Великобритания приказывает, а исполняют конкретные люди на земле в обход тех, кто называет себя властями на Украине. СМС-портал 925-48-94-8, Телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции, ВКонтакте, Телеграм, Ютуб, ВК-видео, везде подписывайтесь, подключайтесь, наслаждайтесь нашими трансляциями. Алексей пишет: Георгий, объясните, пожалуйста, когда заканчиваются провокации, начинаются хохлы кладут на наши мирные инициативы? Просто заявление МИД меня удивило. В любой момент, на самом деле, просто игра тоньше, на мой взгляд. Здесь же интересно то, что в этих переговорах есть участник один такой, немаловажный, называется Соединенные Штаты Америки. И когда они кладут, как вы выразились изящно, на эти мирные инициативы, мирные договоренности, они в первую очередь кладут на американцев, на самом деле. За счет которых весь бал ведется. Вот это интересно, как американцы поведут себя в этом случае. Мне кажется, эти слова про 24 часа, 100 дней до 20 апреля были вообще не для нас. Наше государство, наши политологи любят реагировать на слова, связанные с украинской историей, хотя по факту не все они адресованы нам. Про 24 часа, 100 дней — это для Хиллбилли Джона из Айовы с пивом «Дав» в бороде. Это ему говорят, чтобы его убедить в величии Козырева, имеется в виду Трампа, и он поставил галочку на выборах. Ну, может быть и так. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте,
Леонид, добрый вечер.
Давненько не слышались.
Да, да.
Да, Леонид посещал мэр. Вот. Слушайте, ну на самом деле все так довольно интересненько. Еще хочу обратить внимание, помимо прочего, что премьер Британии заявил, что он не позволит судить Зеленского в Европе как военного преступника. Когда я это прочитал, я подумал, ну, понятно, я давно говорил, что его будут судить в Украине как военного преступника. Это я к чему? Это я к тому, что если в Украине введут внешнее управление, что, кстати, на самом деле вполне реальная история, потому что такие страны есть, там мне на память приходит Габон, я не знаю, может быть, вы больше знаете, но вот, по-моему, Габон находится под внешним управлением. Так вот, если на Украине введут внешнее управление, то, в принципе, первое логичное решение часть того, кто будет осуществлять это управление, это такие суд над Зеленским и над всеми причастными. Потому что де юра они действительно никто. Просто люди, по сути, это хунта на данный момент, да, это люди, захватившие власть на этой территории. Вот. И если помните, я говорил про Одессу неоднократно, и я думаю, что под внешним управлением вообще Одесса будет как раз-таки находиться под внешним управлением России. Я, кстати, не удивлюсь, если вся эта история будет реализована под нашим внешним управлением. Потому что, по сути, а кто еще способен это реализовать? Вот так, если вот прям вот представить, что вот да, вот все, решение принято, резолюция есть, надо это реализовывать. Кто на данный момент способен ввести достаточное количество, я в кавычках говорю, там, этих голубых касок, да, как-то голубых в хорошем смысле этого слова, чтобы такую территорию обезопасить от боестолкновений? Да никто, просто никто. Вот, Китай, но Китай вряд ли в это впишется. Поэтому получается, что наши солдаты просто переоденут наши шлемы сфера, да, или каких они там сейчас воюют, на голубые каски и останутся там и будут обеспечивать безопасность на этих территориях. Вот. И последнее, что хочу сказать по поводу того, что вот вы спросили, хохлы прервали перемирие, да. Кто дал приказ и так далее. Вы знаете, я хочу сказать, что я вот там сейчас когда отдыхал как раз, общался там с интересными людьми, которые там проводят много времени в Украине, с нашей стороны, естественно. И они говорят, что среди украинских солдат столько упоротых, которые вот искренне верят во всю эту бандеровско-фашистскую идею, что я не удивлюсь, если там просто вот есть, допустим, какой-нибудь там, даже не полк, а взвод, где вот собралось там 10 человек вот таких вот реально упоротых, идеологически подкованных и заряженных. И они вот сами себе отдали приказ, сами его исполнили. Вообще не удивлюсь. Потому что там таких просто реально очень много. Вот примерно так.
Ладно, хорошо. Я думаю, что этот... Спасибо большое, Леонид. Я думаю, что этот вопрос на самом деле стоит рассматривать, потому что мы как-то по себе любим судить, да? Нам кажется, что... Но все-таки там у государства есть определенная государственная иерархия, там есть верховный главнокомандующий, главнокомандующий войсками, там генералы, полковники, все дела. Это, мы говорим с вами про Украину. Да? Украина похожа на нормальное государство? Нет, Украина похожа на несостоявшееся государство, поэтому всякое может на самом деле происходить там, в том числе и в войсках. Насколько велик контроль Зеленского или Сырского над тем, что происходит там в армии до конца, мне кажется, это вообще вопрос, ответ на который неизвестен никому на данный момент. Это не значит, что это должно для них быть каким-то оправданием и так далее. Это только еще один повод каким-то образом разобраться с этим недогосударством раз и навсегда, причем коллективно, всем миром. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Георгий.
Добрый
вечер. Мне кажется, все-таки очень, да, фантастически это внешнее управление, да еще под, так сказать, Россия это осуществляет. Ну, существуют же бритиши, лягушатники, бундесы, главари, так сказать, европейских натовцев. Ну, наверное, нужно более реалистичные варианты рассматривать. Все равно, кто бы, пусть даже бритиши отдали приказ там бить по российской энергетике, это Сырского, Зеленского и Умерова не снимает ответственности за это. Поэтому, наверное, все-таки в ближайшее время Россия выйдет из этого моратория по поводу ударов по энергообъектам. Дальше, в принципе, вообще вот пусть даже это на базе ООН, вообще вот эта идея внешнего управления, мне кажется, была некоторая ирония со стороны нашего президента, когда он это говорил. В принципе, это очень, мягко говоря, трудно осуществимая идея. А так, это важные слова, я думаю, президентом Путиным были произнесены по поводу, чтобы добить ВСУ. И, по-моему, 2 года назад наш президент говорил, все зависит от потенциалов, от потенциала ВСУ, от российских вооруженных сил. Сейчас все, в общем-то, в этом плане тоже опять решается на полях СВО, и все зависит от потенциалов и нашего, и, так сказать, укроврага. Поэтому, чтобы добить, вот именно, решить эту укропроблему военным путем, конечно, открытые двери для переговоров, но пока не видно, чтобы, вот, грубо говоря, главари вот Украины, они хотели бы пойти на какое-то перемирие и пойти на какие-то уступки России, пусть территориальные уступки, чтобы достичь этого перемирия и достичь начала мирных переговоров, пойдя на территориальные уступки, ну, например, полностью так уйдя из 30% примерно Донецкой области. А этого совершенно не видно от киевских властей, таких импульсов не исходит. Поэтому, видимо, только продолжение военных действий. И, конечно, можно только надеяться, что президент знает, о чем говорит, когда говорит, что добить ВСУ в будущем. Потому что потенциалы живой силы у нас примерно, я так понимаю, равны между нашей армией и ВСУ. Поэтому здесь очень-очень много проблем. Да, мы заканчиваем освобождение вот приграничного района Курской области. Ну, объективно, от Северска в Донецкой области до Покровска в той же Донецкой области всю эту линию пока стабильно держит ВСУ. Как пример, вот, ну, Запорожская область тоже мы начали небольшие продвижения. Поэтому все это очень сложно и, так сказать, трагичная история, которая уже четвертый год пошел. Ну, вот расклады примерно такие. Конечно, вот как кость, для нас кость в горле, это вот эти главари европейских натовцев. Все это Англия, Франция, прежде всего, которые там тоже вот мутят воду и поддерживают Зеленского. И вот Франция чуть ли не 2 миллиарда евро обещает дать. Это опять деньги, оружие, это все, мягко говоря, против, естественно, против нас. США, ну, по-прежнему статус-кво остается, по-прежнему пока вооружение и разведданные от США тоже идут хохлам. Поэтому ситуация сложная, только время, видимо, какой-то тайминг существует, посмотрим, что будет, опять же, не знаю, там 20 апреля, 9 мая, примерно такой тайминг, посмотрим, что будет происходить, так сказать, на полях боя, что будет происходить в политической сфере, пойдут ли хохлы политические на какие-то договоренности с нами, или будет продолжаться вот освобождение наших конституционных территорий. Угу. Мне кажется, что вот это основное.
Да, я думаю, что на самом деле никакого тайминга не существует в этом конкретном вопросе. Он существует здесь, на радиостанции «Говорит Москва», и вот у нас как раз время новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18:38 в Москве, сегодня 28 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК Бот», звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции во ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM, в телеграм-канале «Радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, в ВК-видео и на Ютубе «Говорит Москва». Москва, вбивайте, находите. Подписывайтесь везде и выбирайте ту платформу, которая вам удобнее. Алексей пишет, я, к сожалению, отключился. Не отключайтесь. Озвучили ли вопрос, есть ли разница для российского МПЗ, почему приказу или желанию, или по пьяни в этот завод прилетел бы ПЛА? Точка вылета достоверно установлена, значит, хохлы. Или я что-то не понимаю. Нет, нет никакой разницы, я же об этом сказал. Я ваш вопрос не видел, но ровно про это я и сказал. Для нас разницы нет никакой. Кроме того, что существует проблема, ее каким-то образом нужно эту проблему решать. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий, Денис, 9-й этаж.
Здравствуйте, Денис.
Знаете, как я вот увидел слова Верховного о внешнем управлении Украины. Это если по футбольной аналогии, то, знаете, глазами обозначить пас. И так щечкой до мяча дотронуться. Так, ну что, надо тебе, пробьешь? Типа осилишь? Типа, а зачем вас создавали-то всех, все эти ваши ООНы? Ну, чтобы в том числе разруливать, допустим, постконфликтные ситуации. Возьметесь? Ну, у вас опыт есть, там, Восточный Тимор, Косово, сегодня многие вспоминали. За Украину возьметесь? Нет? Ну, тогда я с моими ребятами, ладно? То есть, вот так. А дальше уже к следующему заявлению. Мне кажется, что все-таки, не знаю, как Украина, не буду загадывать, а ВСУ ждет разгром. И знаете, как в энциклопедиях обычно чего-то существовавшего, вторая дата появляется. Мне кажется, может быть, в этом или максимум в следующем году, там, в Википедии будет вторая дата рядом в статье ВСУ. Ну, как у людей, у всех людей так тоже рано или поздно вторая дата появляется. Ну, вот у меня вот такое ощущение. Потроллил. Владимир Владимирович, в очередной раз, скажем так, международной организации.
Ну, с одной стороны, потроллил, да, спасибо, спасибо, Денис. С одной стороны, потроллил, с другой стороны, ну, это такой троллинг-то на грани, на самом деле, был с реальностью. Вполне себе и основа под этим, подо всем есть. Многие сейчас, что там, Тимор, да, Восточный, Косово вспоминают. Вспоминается еще Босния и Герцеговина периодически с верховным представителем, как главой государства, да, там над ними, над всеми. То есть, на самом деле, пути решения этой проблемы есть. Не сказать, что, знаете как, это, ну, трафарета здесь нет. Нельзя приложить, обвести, и все, проблема решена. Трафарета не существует. Есть прецеденты и теоретическая возможность решать вопрос подобным образом. Когда дело имеешь с failed state, с государством, которое не состоялось, и не справилась с задачей быть государством, ну, приходится иногда решать вопросы по-другому. Надо еще иметь в виду, что мы с вами вступаем, может быть, уже вступили в некий иной мир, который будет работать немножечко по другим правилам. По каким правилам? Может быть, мы уже часть этих правил знаем, может быть, часть этих правил не знаем. ООН или что-то вместо ООН, или реформа ООН, или просто Организация Объединенных Наций наконец-то начнет работать так, как она должна была работать, и это, согласитесь, уже тоже будет революция. Я вообще, на самом деле, против того, чтобы рушить такой институт, как Организация Объединенных Наций. Ну, во-первых, просто к уважению... Из уважения к памяти, после чего появилась Организация Объединенных Наций. А, ну и плюс уж больно, это гигантская махина. Я вообще не люблю, знаете, когда сносят что-то старое и на его месте строят что-то новое. Будь то там здания, какие-нибудь стадионы. Вот я много раз приводил в пример тот же самый, например, стадион, ну, хоть Лужники или Динамо, когда у тебя остается все-таки историческая какая-то основа, и поверх нее, и внутри нее уже делается какая-то реконструкция. Это дороже, это сложнее, это дольше. Ну, или, например, вот плохой пример – это стадион Олимпийский, который полностью снесен, и на его месте строится новый стадион. Вот я за то, чтобы строить на старой основе. Да, это тяжелее, но зато у тебя связь историческая сохраняется. Точно так же можно и эту аналогию к ООН применить. Я-то за то, чтобы ООН продолжал существовать. И, может быть, как раз какое-то решение вот этой проблемы украинской может стать первым шажочком вот туда, в светлое будущее для Организации Объединенных Наций, в новом мире. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Георгий, добрый вечер, это Гурген.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот вы буквально сняли с языка, и предыдущий уважаемый выступавший тоже об этом сказал. Но смотрите, не получилось президентской республики. Получилась жуткая чехарда, которую мы имеем к всему моменту. Видимо, не получится и парламентская республика. Ну, неисково, да, так сказать. Материал не тот. И более того, страна поражена нацистским духом. Так или иначе, рассчитывать на них вряд ли придется. А если сейчас об ООН обязательно, но сначала о России как правопреемнике Советского Союза. Не существовало государство Украина вне Советского Союза. То есть это была Малороссия, насколько мы с вами знаем. И так или иначе, что касается экзоуправления, да, то есть некого внешнего управления, вполне вероятно, что вот этот фактор, я хочу это подчеркнуть еще раз, вероятно, приведет к переформатированию Организации Объединенных Наций. Потому что сейчас существует ответственное мнение о том, что ООН была создана лишь для создания государства Израиль в 1948 году. И более никакой функции она не выполняла. Далее там был противоречивый гитлер-югендовец Курт Вальдхайм, да, и другие, в общем-то, не особенно пользовавшиеся популярностью ни как мыслители, ни как деятели, некие, так сказать, ее главы. Вот если на месте ООН, обратите внимание, цветок есть в Африке, который вырастает сам из себя в некое вторичное соцветие, да, предыдущие листья от предыдущего растения, которое его окружает, опадают. Может быть, я вполне соглашусь с вами, что строить что-то новое, да, всегда и накладно, и рискованно, и, безусловно, не всегда эффективно, да, коль скоро нет никакого опыта работы. Единственное, что я мог бы сказать об Организации Объединенных Наций, это то, что ее решение, помните, какое количество резолюций было принято в моем детстве, в какие-то ранние 70-е годы, по радио звучало по резолюции Организации Объединенных Наций, организована Республика Бангладеш. Да, мы поздравляем. Это 74-й год, если я не ошибаюсь. Вот эту самую Республику Бангладеш или Кирибати, или прочие территории, которые стали отслаиваться от британской метрополии, разумеется. Вот. Я хотел бы завершить тем, что, да, вероятно, экзо-управление, ну, оно просто неизбежно, да. Я сильно сомневаюсь, что аргумент, который я привел в том смысле, что Россия правоприемница Советского Союза, может в данном случае играть основное значение. Но простите, кто как не мы, да? И у меня есть сильное подозрение, что до разворачивания операции в направлении окончательной капитуляции украинского режима, обратите внимание, это не президент страны, я имею в виду Зеленского, просроченный как угодно, это уже никто. Это субъект исков международных, между прочим, к этому лицу или его окружавшей конгрегации из тех пяти мордоворотов, которые с ним обычно, извините, фотографировались для публичных съемок. Я считаю, что если он, то вполне, и я четырьмя оконечностями за это, потому что создавать что-то новое можно только в случае, первое, яркой необходимости, и второе, возможности это сделать. Пока такого опыта не было. Спасибо.
Спасибо, Гурген. Саша Казаков сейчас открыл окно, а там такой закат, просто бомба. Я показал вам закат, но мы радио. К сожалению или к счастью, могу только его описать. Там, короче, солнце, оно такое красивое, оно вот заходит. Вот я так описал. Конечно, писателем мне не быть. с таким талантом к описаниям. Но если вдруг есть у вас возможность, если вынести ее в Андер, например, можете вот понаблюдать за этим прекрасным закатом, всего лишь надо в окно выглянуть. Знаете, интересное тоже сейчас, вот буквально только что прилетело. Это, к слову, про ООН, про новый мир, про то, какие силы будут, зачем стоять, у кого эта сила вообще есть, как будет выглядеть распределение этих сил. Вчерашний наш с вами разговор про многополярность или бесполярность. Несколько дней назад просочилась новость о том, что некоторые государства европейские, может быть, даже Еврокомиссия советует всем запасаться едой на случай войны с Россией. И вот пришло подтверждение, вот буквально сейчас, что Еврокомиссия призвала европейцев готовиться к возможной войне и запасаться продуктами. Интересная реакция была, значит, от Сиярта, от министра иностранных дел Венгрии, который сказал, что мы вообще думали сначала, что это троллинг или шутка. Вот просто, да, наш современный мир, вот он выглядит так. Министр иностранных дел европейского государства говорит о том, что он вообще не понял некоторые инициативы, которые исходят из Еврокомиссии. Это шутки, троллинг или это реально? Говорит, мы думали, что троллинг, потом выяснилось, что нет. Справедливо будет задать вопрос, говорит он, зачем в начале 21 века европейцам собирать комплект для выживания на 72 часа? А мне больше интересно, почему 72 часа? Ну, то есть они на самом деле все про себя знают, эти самые европейцы, почему всего лишь 72 часа? Три дня и все? И как бы вопрос закрыли, это вот про то, что, да, флаг Франции, он как выглядит, да, синий — это море, красный — это вино, а белый — это та часть, которой машут, когда надо сдаваться. Вот возвращаемся к истокам, называется. Так, что здесь есть еще? По словам Путина, имею сказать следующее, пишет Виталий Филип. Про военные решения. Если убрать эмоциональный окрас, то что в этом нового? Кто-то сомневался, что у нашего государства есть альтернативные, в скобочках, военные пути решения украинской темы? По-моему, такой путь решения был очевиден. Про него много говорили. Про ООН. Предложение интересное, но я сразу вспоминаю слова наших депутатов, сенаторов и примкнувших к ним экспертов и политологов, которые характеризуют ООН как организацию импотента на зарплате у США, которая подходит только на роль большой говорильни. Ничто иное, ни на какой конструктив, остановку конфликтов, вторжений и прочего она не способна. Зато вот БРИКС, ШОС, УДКБ и прочие организации с высоким содержанием многополярочки, вот где правда и конструктив. Соответственно, зачем нам ООН? Пускай остается в роли говорильни и обсуждает проблемы питания жирафов в Кении. Так я еще раз, это вот то, кого вы цитируете, это все действительно существующие люди, и депутаты, и политологи, и экономисты, и все прочие, которые ругали много раз у Организации Объединенных Наций, но они говорили про старый миропорядок. У нас на пороге новый миропорядок. Причем мы пока никто в мире не скажет, какой он будет. Можно пытаться рисовать планы, можно пытаться залезть в голову там, Владимиру Путину, Си Цзиньпину, Дональду Трампу, прости господи, Эммануэлю Макрону. Там, я думаю, в голове, конечно, некоторые вещи у нас будут считаться экстремизмом и терроризмом в стране, поэтому, наверное, лучше мы в эту голову не полезем. Но даже у них в голове, я уверен, четкого плана нет, потому что многое из этого будет рождаться органически. Какие-то инициативы проходят, какие-то нет, какие-то договоренности исполняются, какие-то нет, где-то вставляют палки в колеса, где-то эти палки из колес выпадают и так далее. Но то, что строится некая иная система, с этим уже никто практически не спорит. Остались только... На самом деле мир, на мой взгляд, выглядит сейчас, состоит из трех частей. Первое – это те, кто признали, и признались в первую очередь самим себе, что начинается новый мир, и пора занимать стулья в этом новом мире. Вот стоят стулья, и надо успеть сесть в первый ряд. Есть, это, на мой взгляд, к таким странам, безусловно, относятся Соединенные Штаты Америки и Россия. Есть страны, которые пока все еще сидят на своих старых стульях в соседнем зале. Они еще не поняли, что игра перекочевала в следующий зал. И они до сих пор думают, что игра останется там. Но это, пожалуйста, Европейский Союз вполне себе яркий пример подобного поведения. Есть третья категория, которые пока выжидают. Они пока сидят и ждут. Они знают, что в случае чего взрывной скорости с места у них хватит для того, чтобы занять стул в первом, максимум втором ряду. Точно. Я намекаю, конечно, на Китай сейчас. Они сидят и выжидают. Потому что, обратите внимание, Китай затихарился, Китай молчит. Китай практически не выступает ни по каким из этих вопросов, потому что у Китая, понятное дело, есть свои интересы, есть свои проблемы. Китай намерен эти проблемы решать. Но на данный момент Китай занял такую выжидающую позицию. И вот мир, вот он так и поделился на самом деле. Но я сейчас про больших таких игроков, которые претендуют на мировое лидерство, да, говорю, ну, есть Индия та же самая. Индия где-то вот между затаившимся игроком и тем, кто уже понял, что мир поменялся. Наверное, туда-сюда, ближе к тем, кто понял, что мир меняется. Но есть абсолютно точно ребята, которые застряли в прошлом. Ну, и реальность их накажет. Это неизбежная абсолютно история. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер в эфире. Здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий. Я Марина.
Добрый вечер.
Вот у меня мнение, вопрос. Вот по поводу того, что вы сказали европейцам, сказали, в общем, советовали собрать какой-то набор, необходимый для трех дней жизни. Да. Да, у меня такое как бы раздумья такие. Вот мы в Советском Союзе жили, да, за железным занавесом, и нам всегда говорили, ну не говорили, а как бы такое рассказывало, что вот и Европа, Америка, все вот эти вот наши враги, они готовят всякие всякое оружие для нас, вот мы должны огородиться, и всячески вот мы этому верили. Но мне кажется, вот Запад сейчас в таком же состоянии, не железный занавес, но он искусственный, с какой стороны? Они не хотят вот верить, вот им сказали, что все, Россия сейчас на нас нападет и все такое прочее, готовьтесь. Но слушайте, мы жили во время, когда не было такого интернета, не было телевидения, не было как бы вот этих потоков туда-сюда, да, поездок всяческих, туристических, каких мы же видели тоже. Вернее, мы плохо видели, как люди там живут, нам только рассказывали. Но сейчас совершенно другое время. Неужели Запад действительно верит в то, что мы можем напасть там и как бы взять их в плен, примитивно говоря, да? Ну вот как это происходит? Я вот этого не понимаю. Они что там, совершенно такие, как, извините, овцы, и вот что сказали, то и будут делать? Они не самостоятельные? У них нет глаз, ушей и раздумий, размышлений, анализа? Вот как это?
А вот что, на ваш взгляд, хуже? Если у них действительно нет глаз, ушей, они не самостоятельные и искренне верят вот в это? Или то, что они могут притворяться, что в это верят, верят и врут просто? Что хуже?
Ну, смотря, кто им это рассказывает, наверное, это...
Ну, их власти, Еврокомиссия, власти, да. Ну, на данный момент
сложно,
Еврокомиссия.
Тогда вот сложно сказать, что хуже для них, для них, по-моему, все хуже.
Да.
Для экономики, для всего, для жизни их, для существования дальнейшего.
Ну вот, кажется, да, все хуже, как будто тоже напрашивается именно этот вариант. Спасибо большое. Так себе вариантик. У меня нет ответа на этот вопрос. Я много размышлял, в том числе публично вместе с вами на эту тему. Я не знаю. Ну, то есть они правда застряли в прошлом. Не понимают, не осознают реальность. Или они все прекрасно осознают, но прикидываются. Ну вот сегодня, да, заявление Урсулы фон дер Ляйен. Она говорит, Эммануэль Макрон будет представлять европейское сообщество в вот в этом вопросе переговорном, в вопросе конфликта, значит, России и Украины, он будет представлять Европу, потому что Эммануэль Макрон, он из нас самый опытный, самый умный, самый прошаренный, самый подходящий на эту роль, и мы доверяем ему это все. Вот и с одной стороны, ты на это смотришь и думаешь, ну, наверное, в принципе, наверное, для нас хорошая новость, потому что самый лучший из них – это Эммануэль Макрон. Вот так вот они живут. Ну, хорошо, пускай будет Эммануэль Макрон. С другой стороны, придется же так или иначе иметь дело, даже по касательной, с Эммануэлем Макроном. И это действительно главный и самый лучший из европейцев. Вот непонятно. Вообще, конечно, это Европа, она еще дров так или иначе наломает. Я убежден и уверен, что никаким образом не получится у них свернуть мир с пути вот этих общемировых изменений, ничего у них не выйдет. Но как-то вот подгадить, я думаю, у них получится. В принципе, то, что мы сейчас с вами наблюдаем, это уже то самое подгадить. Уже два месяца Соединенные Штаты Америки и Россия разговаривают о сотрудничестве, об экономике, о торговле, о мирном урегулировании, проводят встречи, делают заявления, договариваются о чем-то. Все это время Европа продолжает говорить о том, что нужна Украина, чтобы вошла в эти переговоры на твердых ногах, с устойчивой позицией, чтобы с позицией силы они разговаривали. Верят, не верят. Черт его знает. Ну, так или иначе, сильно это важно, верят они искренне в это или нет. Может быть, и не важно. У нас с вами есть позиция? Позиция есть. Но от этой позиции надо будет плясать. Сильно много что-то зависит от Европы? Я думаю, нет. Больше зависит, конечно, от Соединенных Штатов Америки. Вот как США будут на это на все реагировать? Я думаю, мы в ближайшее время с вами узнаем. Мы видим, что нынешние власти Соединенных Штатов Америки Европу любят не очень. Причем речь даже, наверное, не столько про Дональда Трампа, сколько про его команду во главе там с вице-президентом. Европу эти люди любят не очень. Я думаю, что они эту самую Европу будут стараться всеми силами поставить на место. Сколько хватит у Европы ресурсов для того, чтобы бодаться с Соединенными Штатами Америки? Ну, опять вспоминается французский флаг и та полоска, что посередине. У нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.08 в Москве, сегодня 28 марта, пятница, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495. Идут прямые трансляции во ВКонтакте, говорит Москва 94-8-FM. Телеграм-канал радио говорит МСК латиницей в одно слово. ВК-видео говорит Москва. YouTube говорит Москва. Заходите, подписывайтесь обязательно. Ставьте лайки, аналоги лайков. Там везде они по-разному. Реакции ставьте. В общем, все делайте, главное, подпишитесь. 508 пишет, еда на 72 часа, а дальше что, не надо? А дальше европейцы же нас знают, русские хорошие, добрые. Русские уже к тому моменту придут и накормят. Видимо, расчет именно такой. КСМР пишет, да доиграются они, что Трамп бросит хохлов, и Польша будет граничить с Россией. Я думаю, это вполне себе рабочий вариант. От него не стоит отказываться. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Георгий, Сергей Алексеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Если руководствоваться заявлениями, словами руководства нашей страны, руководства Соединенными Штатами, лидеров западных государств, то ровно никакой ясности быть не может. По определению. Первое. Власть на Украине нелегитимна, говорит президент. Ну, совершенно правильно. Неонацистские формирования, как он там говорит, получают дополнительное оружие и рекрутируют свои ряды новых людей. Точно так. Правда, кстати, полтора года назад президент Путин говорил, что Киев бросает последние, как будто последние резервы в бой. И вроде как мы чуть не побеждаем. А сейчас фронт продолжает на протяжении 1000 километров пока держится, несмотря на их огромные потери, так? А президент Трамп искренне хочет завершить этот конфликт по целому ряду соображений, говорит президент. Правильно. Однако с территории Украины продолжаются наноситься по нашим объектам, преимущественно гражданским, удары ракетными системами, управление которыми, как мы уже понимаем и знаем, и боевое применение может осуществляться только специалистами США и НАТО, и при помощи космической разведки США. Это еще пояснял президент. И уже чуть не полгода назад. А Трамп искренне хочет мира. Вот, чувствуете, да? Москва за то, чтобы решать вопросы мирными средствами. Ну, при устранении первопричин конфликта. Опять понятно. Все понятно. И тут же Григорий Карасин, член Совета Федерации, который вел переговоры, заявляет сегодня, что переговоры в Риаде прошли не очень результативно. Прорывные результаты отсутствовали, но встреча прошла, как он говорит там, спокойно, конструктивно. Но с американской делегацией, в принципе, работать можно, говорит он. Они слушают, воспринимают, противопоставляют свои позиции. Прям заснуть можно под такие вот эти разговоры. Uh-huh. А что говорит Марко Рубио сегодня же, когда он там в самолете летит и журналистам говорит, да, мы изучим предложения России, вопросы все, которые вот мы дали им, и в перспективе посмотрим, на высшем оценим все это, а встречать, ему задают вопрос, а есть перспектива встречи на высшем уровне? Он говорит, ну, рановато, сначала эксперты должны, ну, кто же против-то, разве можно возразить? Можно было бы, говорит Путин, под эгидой ООН и Соединенными Штатами, и даже, как он говорит, с европейскими странами, обсудить возможность введения на Украине временного управления. Здесь ключевые слова «можно было бы» и «возможность». Вероятность этого события, на мой взгляд, приближается к нулю. Чтобы провести там демократические выборы, поясняет наш президент, для того, чтобы привести к власти дееспособное правительство на Украине. У меня сразу вопрос. А кто будет это дееспособное правительство реально ставить во власть? Что, сами, что ли, украинцы выберут? Да ни в жизнь не поверю. Вот этот, что я перечислил-то для чего? Вот этот сгусток заявлений, оценок, суждений, там, предложений состоит из взаимоисключающихся и не пересекающихся векторов. И не ведет пока, по моему мнению к заключению какого-то мирного соглашения. Ну, не получается никак. Все взаимоисключается или все невыполнимо. И создается впечатление, а Вашингтон, он там и не торопится. И как будто вот, вот Трамп хочет мира. А что они не торопятся? Да не торопятся они. А потом мы им столько предложений навалили. Извините, это не, один, не на один месяц работы. Поэтому есть одна надежда. Только то, что наша армия продолжает бить врага. Вот это самое главное. И конец должен быть, опять, на мой взгляд, только капитуляция. И на условиях России. Ни Европа не должна там сидеть, и ни Соединенные Штаты указывать нам, где нам чего и там делать, и какое должно быть государство там. Только победа и только капитуляция. Спасибо.
Угу. Спасибо. По поводу, значит, непересекающихся векторов, о чем сказал Сергей Алексеевич, я не могу согласиться по поводу непересекающихся векторов. Есть, конечно, определенные заявления с нашей стороны, с американской стороны, которые... Ну, они так, знаете, аккуратно друг друга отменяют, на самом деле. Мы аккуратные с американцами в формулировках. Если мы говорим про Европу, да, там, конечно, все взаимоисключающие абсолютно истории, что говорит о недоговороспособности этой конкретной стороны. В остальном я... Не, сложности вижу. Да, то, что не торопятся, да, особо не торопятся. Хотя я на месте американцев бы поторопился. Я на месте американцев бы поторопился. Если им кажется, что у них много времени, это не так. И конкретно у Дональда Трампа времени мало, это не потому, что там вот как Зеленский, да, говорил, кто-то моложе, кто-то старше, нет, а просто потому, что у него есть 4 года всего лишь, и от того, какими будут эти 4 года, будет зависеть, кто будет следующим президентом США и будет ли им ставленник Дональда Трампа, Венс ли это или кто-то другой, это пока рано об этом говорить, да, или вернутся глобалисты во главе с какой-нибудь там очередным представителем Клинтонов, Обам и всего прочего. 4 года — это совсем мало. Для того, чтобы за эти 4 года провернуть революцию, которую он затеял, нужно поспешить. Поэтому американцы не сказать, что прям сильно торопятся, это действительно так. Но, знаете, мне кажется, они скорее двигаются рывками. Они вот сначала не торопятся, потом бац-бац-бац, заявление, заявление, встреча, встреча, переговор, переговор, потом снова не торопятся. Потом снова бац-бац-бац-бац, потому что они все работают по-живому. Ни у кого конкретного плана нет. Отсюда и вот такой темп. Но это до поры до времени. Есть риск, что американцы заглохнут, есть риск такой, ну, что поделаешь, тогда, как сказал президент, ну, будем, значит, добивать. В принципе, у нас сценарии вполне понятные. У нас все прозрачно. Мы и мирно не против, мы вообще только за. Но если мирно не получится, ну, значит, будем решать по старинке эти вопросы. У нас все понятно. У американцев ситуация посложнее. Я думаю, что они сейчас ускорятся, вы не переживайте. Георгий, как вы считаете, нужно ли назначить дисциплинарное взыскание сотруднику, который регулярно не приезжает на работу, потому что занят своими личными делами, при этом даже не считает нужным сообщить об этом своему шефу, с которым он регулярно проводит досуг? Да, я бы, конечно, взыскание подобное назначил, дисциплинарное. Причем вот плеть приходит на ум, я бы что-нибудь такое применил бы. Американцы не торопятся, как локомотив, который летит крылышком 0-4, пишет Арсений Афанасьев. Да, мы переговор затягиваем, это факт. Хохлы должны умолять на коленях, этого нет. Они пока не готовы. Вот, кстати говоря, я не уверен, что мы затягиваем переговоры специально. Есть соблазн, так сказать. Но я не вижу, чтобы мы прям специально. У нас достаточно прозрачные, даже из тех требований, о которых мы с вами знаем, они достаточно простые, достаточно понятные. Мы готовы даже в том числе идти на определенные уступки. Ну, точно так же, как это вот зерновая сделка 3.0, да, Черноморская инициатива. Определенная уступка с нашей стороны, определенная уступка. Но прежде чем мы на эту уступку будем осуществлять, нам нужно, чтобы выполнились те или иные параметры. Просто так верить на добром слове мы больше не готовы. Выполняйте. Ну, дальше мы идем на уступки. Все просто. Есть перечень вещей, которые должны сделать вы. тогда мы и сделаем некоторые вещи. Это все должно быть обоюдно. Таким образом мы затягиваем. Мы что, какие-то невероятные, невыполнимые требования выдвигаем? Нет. Вот эта отмена санкций по определенным банкам в определенных отраслях и история с подключением к SWIFT того же самого Россельхозбанка, это что, невыполнимая история? Это история одного дня, на самом деле. И просто надо приложить немножечко политической воли к этому, и все, и будет решено. Это абсолютно невыполнимые вещи, причем они даже особенно никаким образом не влияют на расстановку сил на переговорах. Нет такого, что сейчас, если, значит, эта сделка будет работать, отменят те или иные санкции, в общем, наши пункты выполнят, и мы приступим к выполнению наших пунктов. Нет такого, что Россия невероятно усиливается на этих переговорах, а американцы ослабляются, или Украина как-то ослабляется, или Европа, да нет. Особенно расклад сил это никаким образом не меняет. Ну, просто покажите, что вы настроены серьезно. У нас серьезный разговор, да, или ток-шоу, как классик говорил. Но вот если мы серьезно разговариваем, то тогда давайте решать вопросы. Это первая ступень. Просто если вы это не можете реализовать, если вы на подобные шаги не можете пойти, не можете заставить своих младших партнеров, на данный момент речь идет о европейцах, отменить те или иные свои решения, санкции, подключить к SWIFT и все прочее, то как мы будем говорить тогда с вами о более серьезных вещах? Никак. Могут американцы заставить европейцев? Ну, конечно, могут. Конечно, могут. Я больше вам того скажу. Они и заставят. Вот этот пункт, он будет выполнен. Срок? Не знаю. Ну, я думаю, что это неделя, честно говоря. Мне кажется, что это неделя, не месяцы. А дальше будет за это время как раз американцы подготовятся к следующему этапу переговоров. Там будем разговаривать еще о чем-то. Каждый этап, он готовится накануне. Глобального дальносрочного плана нет. Все импровизируют. Ну хорошо, давайте играть в эту импровизационную игру. Посмотрим, кто лучше. Так, Европа усилится от поставок нашей рыбопродукции. Да, не стоит забывать про рыбопродукцию, конечно. Так, это про дисциплинарное взыскание. Я еще раз напомню, да, считаю, что плеть нужно. Так, Сергей Алексеевич, лучший только так. Только капитуляция, нафиг компромиссы, пишет Андрей. Так дымовая завеса, пишет XMR, да и нужно нам мирное соглашение. Дымовую завесу кто пускает в вот этой вашей интерпретации? Кто здесь дымит? Европейцы насмотрелись на надписи на наших авто, можем повторить. Да, и сами в это поверили, прикиньте. В дурке живем, как будто, да? Ну, они живут. Ну, пускай верят. Кому? Нам от этого холодно, жарко? Да не особо. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер в эфире.
Здравствуйте, Георгий Вась.
Здравствуйте, Вась.
Ну, вы знаете, если не брать про кремлевскую пропаганду по поводу высказывания Карасина, который твердо сказал, что никаких прорывных результатов и эффективности в российско-американских переговорах даже в среднесрочной перспективе ожидать не стоит. Ну, посъехались опять, обозначили свои стороны. Прокиевское непосредственно настроение со стороны Вашингтона. Их даже не устраивает почетная капитуляция для Киева. По поводу нашей победы, ну, туманно весьма мечты весьма сумрачные об этом, понимаете? У ВСУ сейчас накапливаются силы для очередного прорыва на Курскую область, на Белгородскую. Как бы мы это ни высмеивали, есть уже и в предыдущие годы, в 22-м году, как они вышибли нашу армию из Харьковской области. Из ключевых железнодорожно-транспортных узлов, где я был неоднократно. Ну, в одних городах однократно. Это Купянск, это Шевченково, это в том числе и Балаклея. Я около нее проезжал. Но на самом деле, вы понимаете, вот одна дама звонила перед перерывом, почему европейцы такие, там, как стадо. Ну, понимаете, у нас тоже большинство населения верит в шапкозакидательство. Я помню вот этот концерт в марте 2022 года за победу и за всего остального, когда мы имели, в отличие от сегодняшнего момента, не тактическую, а стратегическую инициативу. Когда наши войска закрепились у ключевых регионов, региональных столиц, и могли окружить Киев, и который был не окружен только с юга. И чтобы подтянуть остальные войска, мы почему-то на это не пошли. Но я к чему говорю? Несколько месяцев, с лета 2021 года, когда вот этот британский корабль прорвался там в наши территориальные воды, западные СМИ, если кто-то забыл, может в интернете погуглить, всегда говорили, что Россия скапливает войска на приграничных территориях с Украиной и в Ростовской области. Ну, это ежу было понятно. И с нашей стороны это опровергали. И говорили, что Россия вот-вот готовится напасть на Украину. Я буду говорить их языком. И что получилось? И они должны не верить. Понимаете, вода камень точит. Американцы сейчас, естественно, делают вид, что Васька слушает доезд, а собака лает, а караван идет. В Европу поступают американские вооружения, американские контингенты. И Трампа это устраивает. ВПК зарабатывает огромные деньги. Куда потом это оружие Европа отправляет, американцев вообще не интересует. Почему он так разговаривает с Брюсселем? Да потому что это обыкновенный шантаж, чтобы они за свою собственную оборону наконец-то выложили каждый там из 30 с чем-то стран по 5% от ВВП. Это огромные деньги. Да, у них не все получается. И Гитлер не сразу напал на Советский Союз. И все это было согласовано с Италией, когда Браухич с Гитлером и Паулюсом и Гальдером и прочими офицерами, и Кейтелем готовили план Отто, потом переименовав его в план Барбаросса. Ущемленный так называемый лидер фашистской Италии Муссолини сказал, а мы как-то не готовились с Россией воевать. А Гитлер говорит, мы как-то на вас и не рассчитывали. Я к чему говорю? Вот ваш телеведущий на пятиконечном телеканале, радиоведущий по будничным, по утренним будничным эфирам, и даже экс-главред просто смеялись над теми, кто говорил, что украинская армия еще себя покажет. Прямо до 22-го года, я помню, вот Гудошников высмеивал, да какая украинская армия, мы только ступим на украинскую землю, они от нас побегут, либо будут сдаваться в массовом порядке. Поэтому... Если Украина, если Ичкерия в 99-м году, в августе месяце, напала не на Дагестан, а на Россию, что мешает НАТО, зная, что Россия, ну, мягко говоря, не нажмет на самую огромную и самую опасную красную кнопку, вступить с нами в вооруженный конфликт, подготовив предварительно это еще север?
Вась, у меня простой вопрос, честно говоря, по поводу большой красной кнопки, на которую Россия не нажмет. Это еще почему?
А потому что и вы в этом эфире утверждаете. Они что, боятся, они это не боятся ядерной войны? А я, по-моему, больше уверен, что мы больше боимся этой ядерной войны. И хочу вам по секрету сказать, о чем замалчивают российские СМИ, что в Германии уже проектируются лагеря для военнопленных. Сколько там они должны суток просидеть в бомбоубежище, это их проблемы. Поэтому я хочу сказать, нас не должны интересовать... Я
так про кнопку так и не понял, честно говоря.
Что, какую? А что вы думаете, у нас Путин... Понимаете, у Путина уже чуйка его подводит. Он говорит о каком-то внешнем управлении Киева. А что, сейчас нет внешнего управления? А кто согласится там из бандеровцев, которые сидят и в Раде, и во всех ключевых структурах высших органов государственной власти киевского режима, согласится, чтобы туда приехал какой-то или посол, или какой-нибудь чиновник, который будет там верховодить, тем более выборами на Украине? Ну что за абсурд? Почему? Я понимаю, президент становится сентиментальным, но понимаете,
Индия воевала... В чем сентиментальность, Вась?
Потому что не надо думать, что если у нас ядерная дубина, мы для всех страшны. Пакистан с Индией воевал, Китай с Индией неоднократно вступал в противоборство приграничных территорий. Никто ядерное оружие не принимал, не применял. Поэтому не надо думать о том, что НАТО на нас не пойдет. Они тем более нас уже со всех сторон обкладывают, в том числе и системами противоракетной обороны. Всему свое время. Вот увидите, драка только начинается.
Ну, я, честно говоря, вот под вашу эту фразу «всему свое время» могу и про красную кнопку то же самое сказать. «Всему свое время». Что это за интересный... Вообще и тот, и другой тезис... Честно говоря, у меня вызывает какие-то странные чувства. И тезис про то, что в случае чего, давайте сразу, вот кто бы ни был, сразу жмем красную кнопку и в порошок стираем, ядеркой жахнем-бахнем, Копенгаген, прощай, Амстердам, туда дорога, Берлин, ну и, конечно же, Вашингтон, Лондон и все прочее, давайте Сармат и так далее. И этот тезис. Мне кажется абсурдным. И тезис про то, что никто никогда не нажмет на красную кнопку, тоже абсолютно абсурдно. На чем это основано? Хотя бы какая-то основа есть? Или это все вот про сентиментальность, Вайс, про какую-то говорил? Или это все основано исключительно только на ваших личных ощущениях, которые вы берете с потолка? Почему? А сидит, предположим, там Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО. И вот он такой, он должен принять решение вместе, там, я не знаю, с премьер-министром Великобритании, президентом Соединенных Штатов Америки. Надо нападать на Россию, НАТО, или не надо нападать? И они сидят и думают, а Россия вот применит ядерное оружие или нет? И в этот момент они на что должны будут опираться? На то, что им так кажется? То есть вы начинаете потенциальную Третью мировую войну, основываясь на своих личных ощущениях? Может такое произойти? Ну, теоретически, все что угодно может произойти, но это же бред. И что, мы теперь тоже будем основываться на бредовых фантазиях того или иного человека? Ну, а этого точно не произойдет. Мне нравится вот эта вот абсолютная степень. Никогда не произойдет. Или сразу произойдет, сразу уничтожим. Ичкерия. Причем здесь Ичкерия? Ичкерию надо было ядеркой бомбить или что? Или как? Тут надо, не надо, все вот ядерка. Про какую ядерку вы сейчас говорите? Сейчас вообще никто не обсуждает никакую ядерку. Не стоит этот вопрос на повестке дня. Более того, война с НАТО не стоит на данный момент на повестке дня. Соединенные Штаты Америки на данный момент с нами воевать не собираются. К слову, как раз именно потому, что они чувствуют опасность ядерной войны. И это много раз заявлялось. Во всеуслышание, честно говоря, это читается между строчек. Но в основном они впрямую это говорят. Вспомните хотя бы ту самую легендарную перепалку в овальном кабинете, где Трамп ему говорит, ты играешь с ядерной войной. Играешь в азартные игры. Гэмбл, да, глагол. Ты играешь в азартные игры с Третьей мировой войной. Ты играешь с ядерной мировой войной. Они не хотят ядерной мировой войны. Европейцы хотят ядерной мировой войны, ну пускай они соберут хотя бы пару отрядов для того, чтобы отправить их на Украину. У них и с этим проблемы. Просыпаемся, народ. Как-то давайте возвращаться в реальность. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:38 в Москве, сегодня 28 марта, пятница. Это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер еще раз. Наш координат, смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звонки в прямой эфир по номеру 7373-94-8, код 495, идут прямые трансляции в ВКонтакте, говорит Москва 94-8 FM, в ВК-видео, соответственно, тоже есть трансляция, в телеграме нашим говорит Москва, если ищите радио, говорит МСК, пишется латинскими буквами в одно слово, и даже на YouTube есть трансляция, поэтому везде подписывайтесь, и пользуйтесь, пожалуйста. Все для вас. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот помните, когда перед войной в Украине все говорили, никогда Россия не нападет на Украину. Многие говорили.
Uh-huh.
А это произошло. И сейчас вот я моделирую обстановку. Но если в Балтику не выпустят наши корабли, заблокируют проливы.
Uh-huh.
Второй вариант. Калининград. Блокады обложат.
Угу.
Долбанут по Керченскому мосту. Все, что есть у них под рукой, включая европейское вооружение.
Да.
Там вариант много набрать. Мы что, будем особое мнение выражать? Наверное, как-то ответим.
Угу.
Вот и Третья мировая война самый легкий сценарий.
Угу. Да, наверное. А только какая связь с тем, что, ну, типа, вот оно, Россия, значит, нападет. Так не провоцируйте Россию.
Ну, а да. Что мы будем? Ну что, чего делать-то дальше?
Не, ну не про. Для начала давайте, может, не будете провоцировать Третью мировую войну? Как вам такой вариант? Типа, мы напали на Калининград, и Россия напала на нас в ответ. Мы же говорили, мы предупреждали Россию. Ну что за бред вообще? Мы серьезно сейчас будем это обсуждать? Или как? Если вы провоцируете Россию, тогда да, тогда это произойдет. Типа, мы вас уверяем, Россия на нас нападет. Мы сделаем все для того, чтобы Россия напала на нас. Запасайтесь 72 часа продукты. Ну, опять, кстати говоря, да, обращайте внимание, их любимый вот этот тезис про 3 дня. У них какая-то зацикленность на 3 днях, я не знаю. Надо покопаться, может, у европейцев что-то там с цифрой 3 связано. Уж количество хромосом. Не знаю, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня пятница. Мы это, не
да.
будем сегодня разгружаться.
Да, да, да. Это она.
Да, ну это так, напомнить. А так, если коротко, вот любая драка, ну сами знаете, да, если против толпы, то надо самого борзо убить. И как бы все остальные как бы обкакаются. Uh-huh. Вот, а кто у нас самый борзой бритый? Вот. Uh-huh. Надо что-то с ними придумать. Я не говорю, что это прям лупить по ним. Но uh-huh. я думаю, вышки знают, что делать. Uh-huh. Вот. Может быть, есть какие-то у нас ребята, которых можно арестовать. Uh-huh. Наверняка какие-нибудь с британским паспортом ребята. Не знаю, может быть, повесить на каких-нибудь дипломатов какие-нибудь там дела. Ну, что-нибудь, я думаю, такое. Надо что-то uh-huh. им по зубам дать как-то, прям жестко причем.
Uh-huh.
Я не про какую-то там тотальную войну. Нет, что-то похитрее. Надо что-то какую-нибудь хитрость придумать, короче. Угу.
Ну, смотрите, по зубам сейчас раздаст их дорожайший партнер, на самом деле, да. По поводу того, что они в штаны обделаются, так они уже с полными штанами стоят. Не надо переживать по поводу. Они вот сейчас, в 25-м году, они призывают, напомню вам еще раз, Еврокомиссия, это не шутка. Это Еврокомиссия призывает запасаться продуктами на 3 дня из-за того, что будет война с Россией, потому что Россия в ближайшее время нападе. Как это еще назвать, как не штаны полные кала битком? Вот прям доверху. Они уже обделались на ровном месте. Особо ничего и делать не надо было для этого. Они сами с удовольствием, как после этих... Я голодный, я про крылышки опять хотел, KFC. Ну, что-то такое, да? Ну, они ничего не делают для этого, они сами. Ну, хорошо, пускай. Это не проблема. Ну, Европа, правда, не проблема. Проблема, ну, на данный момент не наша. Давайте вот так я сформулирую, а то, может, сейчас кто-нибудь из европейцев обидится, ну, у Седа, например. Проблема, ну, не наша на данный момент проблема. Они капиталисты, мы капиталисты. По итогу все решат деньги. Знаете, мы больше капиталисты на данный момент, чем они. Если мы говорим про европейцев. Американцы нет, мы сейчас про европейцев. Мы больше капиталисты, чем они. Потому что у них, как оказалось, в определенный момент деньги не сильно большую роль играют. Они этими деньгами разбрасываются налево и направо, говорят, бизнес, да пофиг на этот бизнес, ну будет он зарабатывать меньше денег, ну будут наши концерны там, закрывать заводы, увольнять людей, ничего страшного. У них идеология есть. Что это за идеология? Там целый набор факторов и пунктов. Добрый вечер, пишет Иван. В порядке бреда, а может ли быть связан 3-дневный сбор продуктов с тем, что они планируют нанести удар? И 3 дня это срок для выезда после нашего ответного. Ну, в порядке бреда, да, конечно. В порядке бреда может быть. Живем в такое интересное время, когда порядок бреда, он в том числе существует вот в этом перечне потенциального развития событий. Все может произойти. Может быть и так, да. Период опасной радиации после взрыва ядерного оружия. Вот 3 дня откуда. Ну, если рассматриваем этот вариант, они сейчас они нанесут удар по России. Россия ответит ядерным оружием по Европе. И вот у них там будет эти самые 3 дня. Ну, это чья проблема в первую очередь? Ну, если они психи, ну, может быть. Мы должны серьезно рассматривать концепцию, где они психи. Мне кажется, это просто очень простой вектор развития событий. Он вот вполне линейный. Они наносят удар по ним, мы наносим удар по ним. Может быть, американцы подключаются к удару, может, китайцы подключаются. Все, и, наверное, у меня появится повод для выходных, потому что планета Земля расколется, как известно, на 2 части. Все, и закончится она. Тут все просто. Это несложная игра. Поэтому уничтожить друг друга мы все вместе всегда успеем, это очень просто. Так, ладно, давайте, слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здесь вот, конечно, по-моему, Вась, да, новый суетолог суеты навел, но смотрите, я где-то у кого-то, честно, подслушала у какого-то аналитика мысль, и вот я с ней вот как-то вот срезонировалась. Вот он сказал, что, говорит, а вам не кажется, что это вот игра в доброго и злого полицейского, да, когда один орет и угрожает, да, а второй говорит, ну, типа, ладно, да, и ты вроде меняешь фокус осторожности, да, на злого, а доброго можешь повернуться к нему спиной. По факту-то они поставляют оружие и разведданные, и вот хаймерсы летят по всем нашим объектам.
Uh-huh.
Ну, вот как-то это очень похоже на эту игру, а на самом деле они заодно. И вроде как они посрались там между собой, да, но это может быть как бы такая... Ну, вы поняли меня.
Да.
Игра злого и хорошая.
Слушайте, я прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Я просто не считаю, что должно быть как-то по-другому. Почему американцы на данном этапе вот этого мира, этих взаимоотношений с Россией, должны себя вести как-то иначе? Мы тоже американцев представляем себе как глупую девицу в легком летнем платье, у которой ветер в голове и которая готова по первому зову к нам в объятия упасть, что ли? Почему вдруг? С какого такого перепуга? Нет, это их актив. Так или иначе, актив, который приносит им боль, страдания и геморрой. Но на данный момент это все равно актив. И из каждого актива так или иначе нужно постараться выжать максимум выгоды. Это такой простой пример. Вот существует, на мой взгляд, два вида людей. Даже, наверное, три вида людей. Первый вид людей, это вот у которых есть, знаете, например, старый мобильный телефон. Разбитый такой какой-нибудь, вонючий iPhone 4. Например. И этот iPhone 4 у первого вида людей, он будет лежать в ящике стола до тех пор, пока его правнуки там не отроют этот телефон, покрытый пылью, и скажут, ничего себе, какая древняя была технология в свое время. У второго вида людей они выставят эту историю на Авито и продадут за 1000 рублей первому попавшемуся человеку. А вот третий вид людей, это как раз те самые, которые за 1000 рублей этот телефон покупают, немножечко его подкрашивают, меняют экран и продают за 5. Ну вот американцы, на самом деле, третий вид. Но им бы хотя бы за 1000 рублей эту историю слить. Но просто так терять или выкидывать в помойку, можно не в ящике держать, можно в помойку выкинуть этот телефон. Вот они в помойку выкидывать не собираются, они знают цену деньгам. Постараются максимум выжить оттуда. Смогут или не смогут? Ну, поживем, увидим. Они пытаются. Ну вот Арсений пишет, у меня Samsung Galaxy 15 лет лежит. Ну вот видите. А у меня ничего не лежит, я все продал. Уже все, что было, все продал. Отдайте мне ваш Samsung Galaxy, я его тоже продам. В бензин конвертирую, так сказать. Американец, да-да-да, в чем сила? Не смотрел, слышал только фразу, фильм не смотрел. Мы-то сразу в рай, как сказал классик, а им 3 дня доширак грызть. Потом кровавый понос и смерть, пишет Михаил. И вас с пятницей, Михаил, и вас с пятницей. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здрасте. Вот интересно, вот если вопрос будет стоять следующим образом.
Угу.
Либо вы выводите войска с Курской области, либо вы лишаетесь города на Западной Украине. Что будет происходить дальше?
Лишаетесь, вы имеете в виду, сотрем к чертям Львов,
ну,
с лица,
да,
земли?
Ну да, наносится ядерный удар, город исчезает.
Угу.
Я могу думаю, обрисовать, что... пример.
Да, я думаю, что на самом деле Украине пофигу.
Ну, в Европе поднимется крик, что а что же делать дальше? Вот, Украина не стоит того, чтобы за нее, так сказать, ну, умирать.
Угу.
Вот. И быстренько этот конфликт чтобы свернуть, решат его свернуть.
Угу.
Вот так, я считаю. Слушайте. А Америка, ей как бы все равно, ей как бы она особо тут ничего не будет делать.
Знаете, я вот эту историю с уничтожением Львова много раз предлагал и в 22-м, и в 23-м году, и в 24-м году. Для 25-го года, мне кажется, этот тезис устарел. Он просто на данный момент не нужен. Потому что это как ультимативный аргумент... работала с властями, с которыми было невозможно разговаривать. Я в первую очередь имею в виду Соединенные Штаты Америки. Ну, они просто не собирались с нами разговаривать. Они пытались сделать вид, что Россия ничего не значит, с Россией не надо говорить. Они смогут Россию дожать и так далее. Но на подобное давление можно отвечать только встречным давлением и ничем больше. Нынешняя администрация в Соединенных Штатах Америки разговаривает. Поэтому зачем на них давить таким кровожадным способом? А это, согласитесь, уже крайняя мера. Так или иначе. Я не выдержал. Я честно признаюсь, я все-таки включил себе «Крылья Советов» «Локомотив». Потому что, ну, по понятным причинам, вот я первые 60 минут не видел, я все-таки эфир вел, но 5-0 меня впечатляет результат в пользу Крыльев Советов. Это меня, конечно, впечатляет. Ну, весело, весело. Извините, а «Пять колес» уже выступал? Нет, «Пять колес» пока не выступал. Его ж тогда догнали санитары, он пока не может, судя по всему, выйти на связь. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
А я хотела сказать по поводу предыдущего, да,
да.
человека, не помню, не Ивана, а что-то такое. А я вообще сама с Калининграда, да, живу в Москве.
Да.
Вы сказали такую фразу, что берете с потолка, да, там это ваше мнение, ну, так и вы говорите только ваше мнение. Про три дня, так может быть, смотрите, тем самым... объявили, что закупайте продукты на три дня. А как это воспринимает народ? А, Россия может напасть на нас. То есть они воспринимают нас уже как врагов. Все, то есть это не то, что они рассматривают, что мы нападем. Они настраивают свой народ просто против русских. Это все. А, как бы мнение, ну да, но у каждого свое. Я, например, могу сказать по поводу вот всей вот этой вот СВО... Я не понимаю, для чего умирают наши ребята. В больницах вы давно были? А, без рук, без ног много ребят. А не забывайте, что жизнь идет и дальше.
Да. Это будет. Смотрите, это я поколение. Заниматься здесь сейчас проповедью не буду. Я вам объяснять смыслов никаких не буду. Если вы до сих пор не поняли, вы, наверное, и не поймете. Поэтому давайте остановимся на том, где мы можем с вами конструктив какой-то нащупать. На ваших первых тезисах о том, что они там... таким образом будут считать нас врагами, да? И что дальше? Ну, будут они считать нас врагами, и дальше что?
Хорошо, а мы для чего тогда вот это вот все рассусоливаем, давайте договориться, а зачем нам договариваться?
Ну, просто надо их уничтожить.
Нет, нужно себя отстоять в первую очередь.
Себя что, отстоять?
Отстоять,
да, конечно. А что это означает?
Ну, все смеялись над тем Жириновским, когда он говорил, что украинские войска зайдут на российскую территорию. Все смеялись, зашли войска, ой, да день-два и все. Сколько это длится, пока это вот выбивали. И сейчас, ну, я сколько вот слушала... Они,
да, их войска там уничтожены и размазаны. Дальше что? Не, я просто не понимаю, что значит отстоять. Вы говорите, они из нас делают врагов, чтобы люди считали, что мы их враги. Я не понимаю просто, какое нам до этого есть дело. Ну, пускай, если они хотят считать, что они наши враги, что мы их враги, пускай считают. Мы должны прийти в дом каждому испанцу, французу, итальянцу и немцу и сказать, мы тебе не враги? Не верим или что?
Нет.
А что, что тогда такое отстоять? Вы предлагаете тогда нанести
превентивный ядерный удар? Отстоять свои
каким
интересы.
Образом? Каким образом?
Каким образом?
Какие? Хорошо. Давайте даже начнем с того, какие интересы. Для начала, чтобы их начать отстаивать. О каких интересах вы говорите? В наших интересах, чтобы европейцы считали нас, обычные рядовые граждане, о которых вы говорили, считали нас друзьями.
Нет, все равно тем они нас считают.
Тогда какие интересы мы должны отстоять?
Наши интересы, да, в первую очередь, это была Украина, во-первых, защита России. Да, чтобы нашей стране ничего не угрожало. Второе, когда нам начали там вводить санкции, зачем мы начинаем с ними договариваться? Нет, ладно, много еще другого, чем можно торговать и другим людям торговать.
Зачем вы считаете, что нам надо было отстаивать наши интересы, нам не стоит с ними договариваться, и при этом, при всем, вы не понимаете, зачем нужна была специальная военная операция?
Нет, я понимаю, зачем нужна была специальная военная операция. Я не понимаю, зачем после того, когда произошло уже столько смертей, в этот момент начинает договариваться. Ну, уже потери есть.
Все, уже добить, тогда, короче, надо.
До конца.
Все, я понял, добить надо. Ну, так и говорите, господи, вот что вокруг да около? Просто давайте уже всех добьем и перебьем. А то начинают-то как, как будто зрада пошла, как будто это, либеросня прорывается, да? Я не понимаю, там, СВО, все дела. А в конце во что все это вышло? Ну, это вообще путь любого, да, среднестатистического либерала. Вот нет войне, до мочи хохлов, спасай Россию. Ну, это я понимаю. В принципе, мы сейчас в миниатюре прошли с вами этот путь. Ну, нормально. А, приятная дорога, да, посмотрели вокруг. Ничего там, ну, симпатично, симпатично. Вот, оказывается, как они, а, какими дорогами, путями путешествуют. Логика вышла из чата. Ну, не, ну, логика там есть. Всех добить к чертям собачьим. Ну, ладно. А, как скажете? Как скажете, нас полностью это устраивает. Зеленский только и мечтает о том, чтобы мы по Украине ударили ядеркой, и плевать ему на смерти народа. После удара есть шанс настроить весь мир против нас. Ну, я не знаю насчет, есть у него шанс какой-то настроить против нас. Нет у него шанса настроить против нас. Но то, что ему абсолютно до лампочки, сколько где людей помрет. Еще раз, он сейчас заманивает в ряды вооруженных сил Украины 18-леток чизбургерами и игровой, внутриигровой валютой. Говорит, ты сможешь купить себе внутриигровой валюты столько, что весь шмот себе приобретешь в той или иной компьютерной игре. Мы про какие-то нормы приличия, там, про какую-то мораль будем здесь с вами разговаривать. Да плевать они хотели. А, в итоге, к чему мы с вами пришли? Добить, да? Ну, слушайте, президент, по-моему, мы с этого начали, мы этим закончили, президент ровно про это и говорил. Ну, если мы до этого думали по одному, сейчас мы будем, видимо, мы их будем добивать. Ну и ладно. А, это была программа «Отбой», такая пятничная, забористая, как мы любим. Меня зовут Георгий Бабаян, сейчас рубрика «Русские женщины». Я с вами прощаюсь, всем счастливо.